В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 2 апреля, сегодня вторник, и говорим о таком. Номерки сними. Какая регистрация нужна автомобилям в Донецке?
Если ты не хочешь ставить на учет, значит, тебе надо было выписаться из квартиры.
Мусорник превращается в красоту. Миф или реальность для карьеров на Донбассе?
И жить вообще невозможно было. Повымерли, как мамонты, все мужики.
Наши в городе. Донецкий музыкант едет в Мариуполь. Что объединило Запад и Восток на президентских выборах? Впервые с 1991 года почти вся Украина проголосовала за одного кандидата, как в свое время за Леонида Кравчука. Что случилось? Могут ли еще политики разъединить Украину? И какой видят Украину те, кто отдал свой голос за Владимира Зеленского? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях публицист Виталий Портников, а также политолог Евгений Магда. Друзья, звоните к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно ее оккупированные части. Также, если вам это удобно, пишите и звоните нам по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Трое украинских военных были ранены на Донбассе. За прошедшие сутки сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 7 обстрелах. Ирина Геращенко, вице-спикер Верховной Рады, зарегистрировала законопроект об обязательном проведении дебатов между кандидатами перед вторым туром президентских выборов в Украине. Она настаивает на том, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны встретиться и ответить на вопросы избирателей и оппонентов. Напомню, 31 марта в Украине состоялись выборы президента. Владимир Зеленский опережает действующего президента Петра Порошенко на 14%, согласно промежуточным данным Центра избиркома. В шахтоуправлении Южно-Донбасская 1 в Угледаре уже 2 недели не отгружают уголь. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, топливо накапливается на складах с 14 марта, однако дальнейшая его судьба неизвестна. Ранее его отправляли к госпредприятию «Укравуглепостач». Волынец отметил, что о проблеме уже сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, а также руководству Донецкой областной администрации. Государственная Азовская экологическая инспекция получила разрешение на проведение внеплановой проверки металлургических комбинатов имени Ильича и Азовсталь. Об этом сообщается в официальном письме экоинспекции, передает сайт 0629. Проверка комбината Ильича начнется уже завтра. Дата начала проверки Азовстали уточняется. Разрешение на внеплановую проверку получено в результате массовых обращений мариупольцев в инспекцию. Комбинаты имени Ильича и Азовсталь, напомню, входят в группу Митинвест. Основными акционерами группы являются Ренат Ахметов и Вадим Новинский. Укрзализница к Пасхе 1 мая назначила дополнительные рейсы пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Среди них и поезд с сообщением Покровск-Харьков. Поезд номер 205 Покровск-Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. В Краматорске студентка получила многочисленные переломы, когда пыталась покинуть общежитие через окно с помощью связанных простыней, сообщает пресс-служба городского отдела полиции. Полицейские выяснили, что студентка собиралась на ночное свидание, однако знала, что в позднее время коменданта общежития ее не выпустит. Расследование продолжается. И как сообщает украинский гидромедцентр, завтра, 3 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 4 до 7 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию, наши номера 0800 300 403, а также писать и звонить можно по вайберу, номер вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии с Виталием Портниковым и Евгением Магдой мы говорим о том, что объединило Запад и Восток на президентских выборах.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Не зарегистрировал машину по правилам группировки ДНР, можешь ее лишиться и заплатить штраф. В Донецке начали активно проверять машины с украинскими номерами. Историю своей поездки на неподконтрольную территорию радио Донбасс Реалии рассказал переселенец Сергей. Имя и голос мы изменили ради безопасности. Недавно он ездил на несколько дней домой. Пункт пропуска прошел нормально, но на въезде в Донецк уже возникли проблемы. Своей историей дончанин поделился со слушателями.
Уже на въезде в Донецк на блокпосту останавливают и спрашивают, мол, а куда двигаетесь? Я говорю, ну, еду со стороны Мариуполя в Донецк еду. А где ваша регистрация? Я говорю, домой еду, у меня прописка донецкая. Можно ваш паспорт? Забирает паспорт. А у вас украинские номера, вот пройдите к сотруднику. Вот, ну, значит, стоит машина там, ГАИ или не ГАИ, кто они такие, ну, непонятно. Вот, присядьте. И начинают мне рассказывать, значит, поскольку я еду на номерах Украины, украинские номера, то значит они у меня сейчас заберут машину, вызовут эвакуатор, вот, и машину на штрафстоянку. Я говорю, подождите, говорю, какая штрафстоянка? Говорю, я только еду, говорю, меня здесь не было. А незнание закона не освобождает от ответственности, это твои проблемы. Вот ты здесь прописан, и причем ситуация такая, то есть, ну, я сел спереди, а сзади сидит еще какой-то там этот в военной форме. Вот, и такой весь на взводе начинает на меня орать. Это твои проблемы, ты здесь прописан, раз ты прописан, значит, должен поставить машину на учет ДНР. Если ты не хочешь ставить на учет, значит, тебе надо было выписаться из квартиры. Я вообще говорю, как это выписать из квартиры? В смысле? Говорю, что тебе квартиру подать? Ну, короче, какой-то бред. Ты начинаешь меня это рассказывать про то, что есть у них такое постановление, они приняли закон, значит, мол, когда был Захарченко, он это сильно не контролировал. А когда пришел Пушилин, они подписали новый указ и теперь, значит, взялись за контроль номеров. Вот. Я говорю, так подождите, говорю, как я могу это знать, говорю, если я только еду, меня здесь не было, говорю, что у вас тут что-то поменялось. А это твои проблемы, что вы сюда ездите, все, пиши протокол, короче, все, давай. Я говорю, а что мне потом делать? Говорю, как ехать? Ну, вызовешь такси, поедешь домой на такси. Я говорю, машина, полно вещей. Я говорю, как это, говорю, без машины? Я говорю, что мне потом делать? Ну, поедешь в МРЭО, напишешь заявление о том, что ты хочешь поставить машину на учет, напишешь заявление, оплатишь квитанции, когда у тебя на руках будет заявление, оплаченная квитанция, тогда приедешь забирать машину. Ну, штраф тебе обойдется где-то 7 тысяч, ты заплатишь за эвакуатор, заплатишь за стоянку. И я говорю, ну, у меня 7 тысяч нет. Я говорю, давайте что-то, говорю, как-то договариваться. Ну, как? Ну, в итоге у меня было 1000 рублей. Я говорю, больше нет, говорит. Я приехал домой, уже потом, когда добрался до интернета, залез в интернет. Значит, получается сейчас такая ситуация. Вот, я уже и звонил на горячую линию Донбассов, я пытался звонить в ОБСЕ, мне сказали, перезвонят, не перезванивают. Оказывается, значит, по их этим террористическим законам срок регистрации машин на территории ДНР закончился в июле 2018 года. И теперь, получается, все, кто там ездят на украинских номерах, они автоматически получаются как типа нарушители. И, значит, наказание, там выписано штраф первый раз от 300 до 500 рублей, плюс забирают машину на эвакуаторе на штрафстоянку. Там в интернете, если пройдете, там куча этих самых фотографий из интернета, как у людей забирают машину, у кого-то забрали машину, кто-то ехал с маленьким ребенком, у кого-то забрали машину, кто-то ехал там с пожилой бабушкой, кого-то остановили в Макеевке, начали забирать. Ну, короче, развод самый настоящий. Все, я теперь не знаю, как мне теперь туда ехать и что делать. Потому что, получается, каждый, кто едет туда на украинских номерах, он в зоне риска. Получается, я не могу поехать домой, я сразу могу остаться без машины, то есть либо надо сразу деньги везти, взятку. Короче, ситуация не очень веселая.
Мусорник превращается в красоту. Более 100 миллионов гривен потратят в Славянске на рекультивацию земель неработающей свалки. Полигон, куда свозили мусор со всего города, закрыли 2 года назад. Где взяли деньги? Что будет на месте главного мусорника Славянская? И как там сейчас пахнет? Знает Никита Луцкий.
Неработающий полигон для твердых бытовых отходов засыпают глинами и готовят плодородный слой, чтобы высадить там кустарники. Эту свалку закрыли еще в 2017 году. Жительница поселка Целинный, что неподалеку, Раиса Петровна, говорит, что жить здесь было невозможно. Во дворы ветер постоянно приносил мусор с полигона.
Он уж летит, все, и кульки, и все, ну все, все до дома. Мы тут учадивали, у нас так форточки открыли, оно дым идет из свалки, невозможно дышать. А сейчас хорошо, прелесть.
Соседка пенсионерки Галина Федоровна рассказывает, что смрад и дым трагически отразились на жизнях людей. Летом, когда свалка постоянно горела, ядовитый дым стелился по всем улицам и медленно убивал людей.
Было ужасно, была вонь, дым, и жить вообще невозможно было. Повымерли, как мамонты, все мужики.
Рекультивировать земли неработающего полигона будут в 2 этапа. Сначала завезут слои глины, их возьмут с территории заброшенного карьера. Затем всю территорию в 3 гектара покроют черноземом и высадят кустарники. При этом весь пластик, пленку и резину, которые десятилетиями скапливались на городской свалке, там и оставят. Никакой сортировки не предусмотрено, рассказывает начальник отдела экологии и природных ресурсов Славянского горсовета Лариса Соловей.
Вот после технологического этапа рекультивации, когда он будет закончен, будет проведен биологический этап рекультивации. Ничего не будет изыматься, сразу говорю, ничего не будет. Будет проводиться уплотнение, сверху будет насыпка тех слоев, которые я сказала.
Засыпать неработающий полигон в городе собирались давно, но средств на это не хватало, поэтому почти 2 года свалка находилась под открытым небом. В этом году деньги на рекультивацию выделили из областного бюджета, говорит славянский городской голова Вадим Лях.
Появились деньги, 103 миллиона выделены департаментом экологии области на рекультивацию этого полигона. Для нас это знаковое событие, которое ждали люди уже очень давно, и ну, как бы экологическая безопасность города, скажем так, поднимется на другой уровень по реализации этого проекта.
Собранный мусор коммунальщики Славянска сейчас вывозят в соседний Краматорск на новый полигон, а тот, что горожане сортируют, власти планируют продавать на переработку местным предпринимателям. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Володимир Зеленський об'єднує країну. Чому так легко? Бо ми не ділимо людей на лівих та правих, не ділимо людей на україномовних чи російськомовних, на тих чи інших. Ми просто всі разом, всі думаємо однією мовою, мовою рівності. І знаєте, це кайф. Таке сообщення сьогодні розіслала команда Зеленського, так називаємого, в своїх соціальних сітях. В студії сьогодні ми поговоримо о том, що об'єднило Запад і Восток на першому турі цих президентських виборів. Дійсно сложилась така своєго роду унікальна ситуація. Возможно, впервые с 1991 года на вот таких обычных выборах вся Украина фактически проголосовала за одного кандидата. Почему? Что случилось? Могут ли еще политики разъединить Украину? Об этом мы поговорим с публицистом Виталием Портниковым. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также политологом, директором Института мировой политики Евгением Магда. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Номер наш стандартный 0800 300 403, Viber 066 901 2434. Также пишите ваши вопросы в YouTube на канале «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Виталий, сегодня вы опубликовали в своем Фейсбуке картинку нынешнего голосования президентских выборов и итогов голосования 1991 года, когда Леонид Кравчук победил на этих выборах, победил он Вячеслава Черновола. Тогда Вячеслав Черновол только в 3 западных областях получил большинство. Прокомментируйте вот эти параллели. Вы на что-то намекали, скорее всего.
Я на самом деле ни на что особенно не намекал. Я видел, что очень многие пользователи социальных сетей, которые увидели эту картинку, восприняли это каждый по-своему. Кто-то считал, что я намекаю, отождествляю Черновола и Порошенко. Кто-то считал, что я сравниваю Кравчука и Зеленского, кто-то считал, что я провожу еще какие-то такого рода параллели. А я, в общем, говорил об одной простой вещи. Эта картинка выборов 1991 года и выборов 2019 года говорит о том, что кандидат, для которого сутью избирательной программы становятся вопросы национального возрождения, «Армия мова віра» у Порошенка и программа народного руха у Черновола может рассчитывать на безусловную поддержку только в трех западных областях страны. Кстати, у Порошенко, видно, на самом деле и такого рода поддержки нет, потому что Ивано-Франковская область, по-моему, осталась все-таки за Юлией Тимошенко, если я не ошибаюсь, там шли все время какие-то...
Там высокий, наверное, результат.
Да, у него очень большой результат, в любом случае, тут между ними...
Да, там она обошла в 1%.
Да, вот видите, ну то есть там на втором месте Порошенко, тем не менее на первом месте Тимошенко, но это тоже, в общем, оба кандидата из такого национал-демократического блока, поэтому тут есть чистота эксперимента, как, впрочем, и то, что Донбасс сейчас не за Владимиром Зеленским, а за Юрием Бойко, это тоже понятные те политические обстоятельства, которые сложились к нашему времени, потому что тогда не было никакого альтернативного кандидата у Донбасса, который мог бы Леониду Кравчуку противостоять. Это важное обстоятельство. Очень трудно понять, мне кажется, многим, что оно определяет политическое развитие Украины на протяжении последних 28 лет. Потому что постоянно, вот все говорят о том, что нельзя Украину делить, она не делится по языковым и прочим границам. Но на самом-то деле все наши выборы заканчивались тем, что золотая акция оказывалась у избирателей центра страны. Запад голосовал очень предсказуемо, и очень предсказуемо голосовали Восток и Юг. И то же самое происходит сегодня. То, как мы видим...
Для вас предсказуем этот результат был, что Владимир Зеленский вот лидировал и на юге, и на востоке страны, кроме, конечно, Донецкой и Луганской областей.
Для меня как раз странно, что Юрий Бойко лидирует в Донецкой и Луганской
областях. А не Зеленский.
Я считал, что, Я считал, что и там, вот на этой части территории, Зеленский может вполне обойти Юрия Бойко, потому что его образы, его лозунги должны быть не менее понятны жителям Донецкой и Луганской областей, чем то, что предлагает Юрий Бойко. Но региональный фактор там опять сработал. Для меня, кстати, вот это достаточно такой, я бы сказал, тревожный сигнал.
Виталий, вы называете вот национал-демократическую такую повестку, да, вот нынешнюю Петра Порошенко и, я так понимаю, Вячеслава Черновола в 1991 году. Как вы назовете повестку вот Леонида Кучмы, да, или Владимира Зеленского? Если та национал-демократическая, то это какая, которая объединяет, получается, всю страну?
А эта повестка Леонида Кравчука была очень похожа на повестку в Владимира Зеленского на выборах. Во-первых, никто не знал, по большому счету, из избирателей, кто такой Леонид Кравчук на момент выборов 1991 года. Вы это просто должны понимать. Это сейчас, можно сказать. Ну, конечно, все его знали. Леонид Кравчук был секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Украины, который еще в 1989-1990 году был основным оппонентом народного руха. 19 августа 1991 года он говорил о том, что необходимо продолжать посевную и сохранять спокойствие в ответ на события в Москве. А 24 августа 1991 года он поставил на голосование акт о независимости Украины. Этот политик, по большому счету, большему количеству украинских избирателей был совершенно неизвестен. Они вообще не знали, что от него ждать. Они просто воспринимали его как некий символ...
Как хотели. Каждый как хотел.
Каждый как хотел. Да, кстати говоря, Леонид Кравчук поэтому проиграл выборы 1994 года, потому что через три года он уже был политиком национал-демократической повестки, как это неудивительно звучит.
Евгений, к вам тоже такой вопрос. Что, с вашей точки зрения, вот во Владимире Зеленском объединило Украину? Действительно, что он хамелеон, да, для каждого из избирателей, потому что такая большая загадка? Или, как говорит сам Владимир Зеленский, что потому что как раз мы и не делим людей, и стараемся всеми силами их объединить.
Ну, мабуть, варто нагадати, що Володимир Зеленський більше звик до монологів, ніж до діалогу. Я думаю, що якби він більше робив діалогів, то об'єднувати країну йому було б навіть в такий віртуальний спосіб дещо важче. Ну, я не кажу, що... Не ставлю під сумнів результати виборів, є його 30%, які там плюс-мінус розкидані по всій країні, достатньо таким рівним шаром, за виключенням західноукраїнських областей. Але тут є ще такий момент, що мені особисто Володимир Зеленський нагадує такий аркуш паперу дорогого і коробку з олівцями, якими кожен може намалювати те, що він хоче. Хтось світле майбутнє, хтось успішного шоумена. Тобто у нього ж, по суті, я читав його програму, вона, ну там, країна мрій. Країну, про яку він мріє. Прекрасно. Я думаю, що багато людей ті, хто прочитає цю програму, вони можуть її поділяти. Інше питання, що наші виборці програми не читають. Але, ви знаєте, я більше б зацікавився кореляцією результатів Зеленського з телевізійним мовленням. Тому що виходить, що все-таки, ну, там, де мовлення каналу 1 плюс 1, скажімо, за кордоном, інше, там чомусь виграв Порошенко. А там, де канал 1 плюс 1, він несе Зеленського в маси, там виграє... І ще парадокс. От перемога Зеленського за великим рахунком в першому турі, вона стала можливою завдяки тому, що громадяни України на шостий рік війни, виходить, цієї війни не відчувають. Бо вони...
Почому такі виводи?
Вони голосують за людину, яка нагадує такі, ну, не знаю, скажімо, желе. Тобто він з... Ну, на Західній Україні, тут, до речі, «Нове время» писало в листопаді минулого року, що 95-й квартал на Західній Україні не гастролював. Може, це теж причина, що там люди його абсолютно не бачать. А, тобто він для всіх намагається бути своїм. Це цікава передвиборча стратегія, вона значною мірою унікальна для України, але виходить, що українці... Ну, настільки захоплюються Зеленським, що забувають про все на світі.
0800-300-403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях публицист Виталий Портников и политолог Евгений Магда. Говорим о том, что объединило Запад и Восток в первом туре президентских выборов. Вот что мы можем видеть, если смотреть на карту электоральных симпатий. Виталий, то есть, если я вас правильно понимаю, и чуть-чуть понятнее избирателям станет, кто такой Владимир Зеленский, вот это вот традиционное деление по картам, да, на президентских выборах, которое мы видели фактически на всех выборах в 2010 году, 2004 году, к которому привыкли уже, да, по Днепру или чуть-чуть... западнее, оно вернется. Никуда это не делось, никаких изменений в идентичности людей, украинцев нет сейчас.
Ну как не делось? Если такой карты мы с вами не видели на выборах 2014 года.
Ну тогда же была уникальная ситуация.
И сейчас
вроде.
Этой карты нету. Опять-таки, мы видим, что карта другая. Вопрос, конечно, в количестве доверия. Но есть другой момент раскола. Я не знаю, замечаете ли вы его или нет. Можно иначе посчитать. Можно посмотреть на эту карту. А можно посчитать голоса. Вот, например, за политиков, связанных так или иначе с традицией Майдана политической, проголосовало примерно 44% избирателей. А за политиков, которые, скажем так, не связаны с традицией Майдана, это Зеленский, Бойко и Вилкул, проголосовало примерно 43%, я сейчас просто считаю, 47% избирателей. Да сколько у Бойко? 13%?
13%, да.
Ну вот, значит, 43-47% избирателей. Это равные части. Для меня это, кстати, более тревожная вещь, чем эта карта. Да на карте раскола нет. А в обществе он есть. Это раскол, условно говоря, даже не по Майдану, а антимайдану. А по Майдану и не Майдану. Понятно, что среди поклонников Владимира Зеленского тоже могли быть люди, которые были на Майдане, разделяли какие-то представления, которые на Майдане 2004-2014 годов высказывались. Но, тем не менее, я думаю, что это не была самая активная часть майданной публики. И это очень важный момент. Вот то, что страна до сих пор делится не по регионам, а по обществу вот на эти две равные части...
Отношение почти, к событиям пятилетней давности, вы имеете в виду?
Отношение к политической традиции пятилетней и 10- и 15-летней давности. Это тревожный симптом. О нем нужно помнить. И этот симптом может сыграть роль в будущем еще по одной простой причине. Вот эти вот 44%, которые выступают за Майдан, они могут голосовать за разных политиков. За Порошенко, за Тимошенко, за Гриценко, за еще кого-то, за Кашулинского. Я просто там сейчас не буду вспоминать всех кандидатов. Но они не только голосуют. Они в трудный момент для своих принципов или для своих кандидатов, они собираются на улицах. Так было уже не один раз. А вот тот электорат, который голосует за Зеленского, за Бойко или за Вилкула, он, как правило, остается дома.
Пассивен.
Это то, что эти электораты тоже разделяют. Я поэтому говорю, подумайте о том, что более пассивная часть общества может избирать президента и парламент, а более активная часть общества может навязывать свою повестку дня, потому что она готова выходить на улицы.
Давайте послушаем слушателя 0800 300 403. Напомню, наш номер. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Владимир, Луганская область. А можно задать вашему вопросу, вашему гостю вопрос? Вопрос звучит так. У вас дома жена варит каждый день борщ или каждый день разные блюда?
К чему вы? Давайте раскроем загадку. К чему вы такой вопрос задаете?
Загадка звучит так, что нас уже 20 сколько там лет кормят одним борщом, понимаете? И нам хочется что-нибудь супчику, другого супчику.
По крайней мере, я могу вам гарантировать, что и у меня, у Владимира Зеленского, в суп идут, я бы сказал, одни и те же ингредиенты, когда болят борщ, я имею в виду.
Может быть, он выглядит не как борщ, но...
Может, он выглядит, да, это правда.
Евгений, вот тоже такой нюанс, протест, да, объединил, возможно, тоже украинцев. Вот Виталий выделил вот такое соотношение, что еще есть такой дискурс Майдана и антимайдана, да, вот соотношение к Майдану и политиков, которые транслируют этот дискурс, продолжают, конечно, уже изменился через 5 лет, но... Протест объединил, получается. Это один из факторов того,
протест
что...
Протест против элиты, да?
Протест против элиты, да, да. Нынешнего президента, нынешней власти.
Ну, я б не сказав, що це геть протест проти еліти. Тому що, якщо ми виходимо з такої логіки, то виходить, що Західна Україна повністю нинішньою владою задоволена. Ну, чи в більшості своїх виборців цією владою задоволена. Я думаю, що це не завжди так і не зовсім так. Тобто, тут є такий нюанс. От Віталій говорить про відповідні настрої, про те, що країна у нас в своїх настроях неоднорідна. Я думаю, що для багатьох користувачів соціальних мереж це стало відкриттям, що їхній особистий, там, скажімо, особистісний прогрес, він не корелюється з прогресом інших людей. І якщо ми згадаємо, ну, Революцію Гідності, в ній брали участь, ну, скажімо, понад мільйон чоловік, це понад мільйон людей, це очевидно, але це далеко не більшість серед громадян України. Навіть якщо це буде кілька мільйонів, якщо ми порахуємо всіх, хто відповідно діяв у обласних центрах, скажімо, і в столиці, це все одно буде не переважна більшість, це буде активна меншість. І тут, до речі, для Володимира Зеленського, як для політика, якщо він, ну, я ж думаю, що якщо він балотується в президенти, то він збирається ставати політиком, то для нього, до речі, відкривається достатньо, ну, з одного боку, це виклик, з іншого боку, можливість. Він повинен будувати свою партію «Слуга народу», яка на сьогоднішньому зародковому стані, інакше, ніж понад 350 політичних партій, які на сьогоднішній момент зареєстровані Мін'юстом. Тому що він тоді ризикує підсадити країну на таку наркоманію популізму, не маючи партійної структури на місцях і не маючи зворотнього, тобто діалогу, він буде змушений весь час піднімати вище і вище планку очікувань. Тобто, умовно кажучи, сьогодні він пообіцяє, що завтра буде там $4000 зарплата вчителів, завтра $10000 зарплата лікарів, ну і піднімати, аж до того часу, доки ця булька популізму просто лусне.
0800 300-403, номер прямого эфира, есть много слушателей, но, Виталий, хочу вам сначала задать вопрос и все-таки уточнить. Вот было такое впечатление, вот такая кухонная политология, да, что вот боролись на президентских выборах Восток и Запад, да, и Запад навязывал всей Украине свою повестку, потом Восток навязывал Украине всю свою повестку. Вот этот вот дискурс, эта история, вот противостояние Востока и Запада, она в прошлом сейчас уже или все может продолжиться, может быть, даже во втором туре?
Нет, я думаю, что противостояние Востока и Запада, оно, безусловно, в прошлом. Но не в прошлом противостояние украинской и малороссийской модели государственности. То есть модель государственности, которая представляет из себя Украину как цивилизацию украиноязычную, базирующуюся на реальном представлении об исторических корнях этой страны, базирующуюся на понимании важности идентичности и Украины, которая вынуждена сопротивляться российской агрессии, как бы это больно не было. И эта идеология, Она не обязательно на карте показана. Но ее разделяет огромное количество людей от Ужгорода до Донецка и Луганска, где, несмотря на оккупацию, тоже есть сторонники такой идеологии. И есть идеология малороссийства, коллаборационизма, капитулянства и просто восприятие государства как корыта. Огромное количество людей тоже эту идеологию разделяет, не понимая простой вещи, что корыто не может быть эффективным. Что для того, чтобы Украина была эффективной, необходимо, чтобы были вещи, которые сошьют это государство. Украинский язык, украинская история, украинская идентичность, украинская церковь и четкое позиционирование Украины как страны, которая не является частью русского мира и русской цивилизации. Без понимания этих простых вещей украинцы обречены на нищету, на прозябание, на отсутствие понимания, что они могут предложить в конкурентной борьбе современному миру, от которого Украина отстает с каждым годом все больше и больше и рискует при нерешении этой проблемы так навсегда и остаться на его задворках. Это серьезная конкуренция. Я не утверждаю, что эта конкуренция обязательно конкуренция второго тура выборов. Эта конкуренция продолжится и на парламентских выборах. И, безусловно, она рано или поздно должна привести к тому, что одна из этих идей возобладает, и государство начнет развиваться этим путем, либо в сторону цивилизованного мира, либо все же в сторону Москвы. Тут нет возможности усидеть на двух стульях и выбрать какую-то псевдоопцию, которую мы выбирали с 1994 по 2014 год. Понятно, что огромное число людей все равно будет с этим не согласно, но либо оно адаптируется, либо уедет. То есть либо эту страну покинут люди, сторонники этой независимой демократической европейской Украины, либо ее вынуждены будут покинуть люди, которые воспринимают Украину как Малороссию, как продолжение России. Я уверен, что вместе, вот так вот, путем конкуренции этих моделей, эта страна не сможет развиваться. Я когда говорю «покинут», я имею в виду и то, что люди просто не захотят многие здесь жить. И мы видим, что этот отъезд так или иначе происходит по-разному.
Тренд происходит, да.
Да. Или это могут быть территориальные потери. Я хотел бы об этом сказать, что может оказаться так, что территориальные проблемы Украины просто еще не завершились, к сожалению.
И она станет более однородной за счет того, что случится какие-то территориальные еще преобразования.
И она станет более однородной, потому что могут оказаться еще какие-то части территории, где сам факт существования Украины как Украины, а не как Малоруссии, будет вызывать стойкое неприятие.
Евгений.
Маленькая ремарка, що вчора представник штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що він вважає за потрібне винести за дужки питання мови, історії, ну, у всякому разі, до завершення війни. Але тоді виникає питання, як ми будемо зміцнювати ідентичність, якщо у нас, наприклад, в Збройних силах йдуть процеси відновлення, скажімо, історичного шляху підрозділів, там з'являються бригади з певним історичним бекграундом, і ми це все скасуємо в разі перемоги Зеленського, і тоді що? У нас буде тоді знову рудименти, ну, тобто не може бути армії найбільшої країни Європи, яка не спирається на ідеологію захисту суверенітету держави. Ми ж не можемо собі дозволити в нинішній, тим більше, ситуації мати армію, яка, ну, така, даруйте на слові, просто ялова. Повертатися до армії, яка існувала в період з 91 по 2014 рік, яка нагадувала шагреневу шкіру, постійно скорочувалась, коли наші військові отримували бойовий досвід в миротворчих операціях в Іраку, але для них, наприклад, коли говорять там про хунту чи про щось інше, мені, наприклад, протягом тривалого часу було смішно, тому що яка хунта, коли багато офіцерів просто боялися, що їх скоротять, а коли вони приходили, вони йшли з служби додому, то вони переодягалися в цивільне. Вони перестали так робити тільки з 14-го року.
Коли стало престижно.
Так, тому що престиж української армії, українських збройних сил різко виріс.
Я хочу одну вещь сказать, очень важную, Жень. Вот я не встречаюсь с рядовыми, допустим, солдатами, но я часто встречаюсь с высшим командным составом Вооруженных сил Украины. Не с 10 людьми, с аудиториями 100, там 200, 300 человек. И подходят люди после этих встреч, одни задают вопросы вполне понятные, такого, скажем так, либо военного, либо там какого-то патриотического характера, но есть и люди, Они занимают высокие должности в бригадах и так далее. Которые считают, они спрашивают, вы понимаете, что это вообще американцы устроили конфликт между Россией и Украиной? Эти люди тоже в вооруженных силах есть. И я думаю, что они составляют огромную часть, на самом деле, офицерского корпуса, потому что это все та же постсоветская армия, которая с большим трудом становится украинской. Если захотеть, эту армию можно вновь вернуть в ее состояние 2014 года путем простой смены политического вектора. Да, какая-то часть военнослужащих просто не захочет такой армии служить. Но она будет выглядеть армией, тем не менее. Как белорусская армия выглядит белорусской армией. Поэтому надо об этом помнить.
Небольшую ремарку сделаю. Вот вы говорите, да, нужно то, что Владимир Зеленский вот вынес за свои за скобки, да, как они говорили.
Это не Зеленский вынес, это Дмитрий Разумков.
Дмитрий Разумков, спикерова шаба. Не надо путать, да, эти две вещи.
Нема публічної позиції Зеленського.
Владимира Зеленского.
Він залишається, як, даруйте, примара президентських виборів. Причому, яка має 30% підтримки. І на першому місці після першого туру. Але сформувати, я б сказав таке, прес-досьє кандидата Володимира Зеленського за його публічними заявами під час президентської кампанії, на мій погляд, неможливо.
Ну, смотрите, от появиться, якщо і победит Володимир Зеленський, через несколько дней появятся люди, які будуть працювати реально там в його адміністрації. Который будет там главой администрации, каким-то внешнеполитическим советником, заместителем главы администрации. Не обязательно среди них будет Дмитрий Разумков, как говорится. И может быть будет, может быть не будет. Вот эти вот люди реально, которые, скорее всего, являются частью действующей украинской политической и олигархической элиты, они будут формировать мнение президента по всем вопросам для сущного дня. И надо просто знать, кто это будет, чтобы мы представляли себе эту позицию. Кроме того, эти люди могут быть хамелеонами, они могут меняться в зависимости от потребностей момента.
Но он обещал, Владимир Зеленский, перед вторым туром показать людей, назвать хотя бы пятерку, да, в Кабмине и его команды. Давайте, наконец-то, послушаем слушателей. Напомню, у нас в гостях публицист Виталий Портников и политолог Евгений Магда. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Алексей Киев.
Да, слушаем вас.
Да, вот хочу сказать, что вот по итогам первого тура, конечно, я вот шокирован количеством инфантильных абсолютно людей, вот 30% проголосовали за абсолютно пустое место, то есть абсолютно телевизионный надутый образ, вот снятый по пелевинским лекалам, вот и пустое место, абсолютное ничто. Люди абсолютно не понимают разницы между актером и политиком, то есть у него нет ни партии, ни программы, нет никакой команды. И вот Разумков сегодня говорил, что будут дебаты, если он найдет в графике в своем место свободное от гастролей в 95-м квартале. Но это вообще издевательство над здравым смыслом. То есть втюхивает людям
такое. Почему издевательство? Владимира Зеленского расписаны концерты до 1 июня. Так что даже если он будет избран президентом, до 1 июня по контракту будет концерт в квартал 95 продолжаться. Ну, да, это естественно, это бизнес-модель.
Как еще оказалось, ничто объединяет, да, вот этот вот симулятор.
Давайте дослушаем слушателя.
Вы закончили? Давайте еще одного послушаем, нас ждут еще слушатели, обращаюсь. Слушатели, здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, выключите приемник, если не трудно вам.
Меня зовут Александр. Я хотел бы Виталию Портникову задать один вопрос. Он уже вкратце ответил про армию. Как так, что военные проголосовали на передовой за Вилкула, за Зеленского? Первый вопрос. И второй вопрос. Ой, сейчас, минутку.
Может, я тогда отвечу на один?
Да. Давайте, Виталий.
Вы знаете, я вообще не вижу в том, что военные на передовой проголосовали. У военных разные политические взгляды. Кстати, то, что военные на передовой могут голосовать за разных кандидатов, это вообще то, что отличает нас от какой-нибудь России. Потому что вот в России, я вас уверяю, не на передовой, на передовой. Все воинские части голосуют одинаково всегда за Путина Владимира Васильевича. Воинские части — сумасшедшие дома и больницы. Там, где у людей даже не спрашивают, за кого они голосуют, они просто собирают бюллетени. Но у нас, ну, давайте жить в реальном мире. У нас такая страна, разная, с людьми разных взглядов. И у нас, да, представьте себе, у нас такие вооруженные силы. Ну, просто надо это понимать. Но можно это закрывать на это глаза. Мы находимся в ситуации только начала очень серьезной долговременной борьбы за Украину. Я еще раз повторяю, эта борьба не будет простой. Не ожидайте, что мы с ближайшие 10-15 лет выйдем из этой кризисной ситуации. Если вы хотите жить в этой стране, то вы должны понимать, что вы будете жить в стране, в которой придется бороться за Украину ежедневно, ежечасно, на каждых выборах, выходить на улицы, утверждать свою повестку дня, навязывать его тем, кто хочет жить в мире Малороссии или просто в мещанском мирке. Нам придется с вами бороться. Если вы хотите, чтобы украинский народ и Украина остались на политической карте мира, украинцы должны стать борющейся ежедневно нацией. Другого пути нет.
В общем, ваш ответ в том, что это демократия, да, это демократично. Да. Могут проголосовать, каждого, в принципе, и военные...
Как хотят, да. Давайте... Но за каждого человека надо бороться. Давайте... За его убеждение надо бороться.
Пусть продолжит вопрос задавать. Слушайте.
Да, и второй вопрос у меня такой. Вот погиб 15 тысяч людей и с той стороны, и с этой стороны. И я как отец, который похоронил сына, который воевал за свою страну, Украину, как я могу примириться с этими бандитами?
С какими бандитами? Кого вы имеете в виду?
Ну, ДНР, ЛНР.
Ну, во-первых, мы им хотим выразить свои искренние соболезнования, находящиеся здесь в студии. Потому что эту трагедию можно только там сказать, никогда нельзя ощутить. Да? Это страшно. Но, во-вторых, я, во-первых, хочу сказать, что никто пока... Во-первых, никакой перспективы примирения, мне кажется, не существует, да, можно так сказать. Это все наши виртуальные разговоры. Не в то, что мы не хотим с кем-то примиряться, никто не собирается с нами примиряться. Россия может в ближайшие десятилетия не уйти с оккупированных территорий ни с Донбасса, ни с Крыма. Это надо реально посмотреть. Во-вторых, вам же не предлагают примиряться с людьми, которые участвовали в оккупационных действиях России на Донбассе и в Крыму. И Владимир Зеленский такого не говорит. Видите, что он
пока
говорит,
что.
Да, но он говорит противоположные вещи. И Петр Порошенко говорит противоположные вещи. А за них голосует большинство ваших соотечественников, они во втором туре. Примиряться надо с обычными жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые стали заложниками оккупации. Это все равно, как знаете, во Вторую мировую войну люди говорили, мы не хотим примиряться с теми, кто жил под оккупацией гитлеровцев. Но эти люди, мирные жители, не выбирают, какие войска к ним приходят. К сожалению, когда собственное государство их не может защитить. Вот с этими людьми, с нашими соотечественниками, которые являются заложниками Путина, заложниками России, нам придется находить общий язык, придется вытаскивать их из того, я бы сказал, идеологического и нравственного болота, в которое их погрузила Россия. Но если мы сами будем в идеологическом и нравственном болоте, понятно, что никто никого не вытащит. Потому что только барон Мюнхгаузен мог сам себя вытащить за волосы из болота. А так вообще это не удавалось никому.
Евгений, к вам короткий вопрос хочу задать. Вот ваше мнение просто узнать. Да? Вот сейчас получается, что Петр Порошенко – это такой выразитель, носитель вот этой национально-демократической идеи. Армия, язык, вера, да, вот как раз те столпы украинской идентичности. Но видим по карте, да, что эта идея маргинализирована. Маргинализирована идея или сам Петр Порошенко? Порошенко настолько непопулярен, что он популярен только на Галичине, и эти слоганы, они еще могут объединить Украину в будущем. Это украинская идентичность.
Я думаю, що справа в іншому. Справа в тому, що коли між чітко висловленою ідеєю, бо тут же не тільки армія, мова, віра, але, скажімо, вступ до Європейського Союзу і наближення до НАТО. Порошенко був єдиний серед п'ятірки лідерів, хто про це говорив чітко. Його, тобто він вийшов до другого туру, то його справа не така погана, як нам видається на перший погляд. Тобто є, він зараз вирішив тактичне завдання, але я думаю, що все одно в боротьбі в другому турі виключно на цій ідеї, ну, на ідеї великої політики перемогти не вдасться.
А почему? Если разъединить, да, попытаться разъединить, это же эффективные технологии, вот показывали Виктор Янукович в свое время, да, вот показать, вот определенные регионы, они неправильные, давайте объединимся против них.
Я думаю, что будь-який нынешний политик после революции гідності будет максимально уникати будь-яких политических идеологий, которые нам принес Пол Манафорт своего часу, и которые, в принципе, використовувалися на американских выборах 16 цього року. Тому тут про це навіть і мова йти не
буде. Це прививка, да, вже у людей?
Ну, знаєте, коли в центрі столиці в прямому ефірі вбивають кілька десятків людей, а після цього починається війна,
реальна війна в країні, яка понад 20 років будувала мирне життя і нікого навіть своїм ворогом не визначала, чи вірогідним супротивником військовій доктрині, то я думаю, що це дуже серйозне щеплення і дуже серйозний підхід. І якщо ми говоримо, ну, там, про умовного виборця Зеленського, але ж тут мені здається, що треба дивитися і на рівень добробуту його виборців, серед іншого. І згадувати про те, що, про що казав Віталій, що на закритих дільницях у нас вперше, ну, на моїй пам'яті, був такий політичний плюралізм. Раніше його взагалі просто
знаєте,
не було.
Знаєте, що нас ще діло? На Донбасі, де от сюди це була вотчина, ну, от, одного кандидата, після Бойка, який всюди лідирує, да, Зеленський і Порошенко міняються містами, от такое себе трудно представити, да, от зовсім рядом знаходяться участки, і там зовсім по-разному голосують люди.
Ну, тобто, наша країна все-таки, вона в непростих умовах, але вона будує демократію, яка, ви знаєте, для пострадянського простору, ну, значною мірою стає зразковою. Тому що я не думаю, що там, наприклад, не хочеться порівнювати, ну, просто я з активності пострадянських медіа, мені вчора дзвонила киргизька редакція Радіо Свобода. Тобто це як показник того...
Тому що там теж відбувається зміна влади весь час, вони розуміють цей процес.
Тому що те, що відбувається в Україні, не лише завдяки розмірам нашої держави, а завдяки, ну, як на мій погляд, незворотності наших процесів, привертає серйозну увагу. Хтось, я думаю, в Росії теж роблять висновки такі, як вони робили з революції, ну, насамперед, помаранчевої, і думають, як вони будуть протидіяти далі. В інших країнах думають, тобто приміряють на себе український варіант, наскільки він можливий. Але я і тим, і іншим можу сказати, що немає унікального рецепту. Кожен буде будувати рецепт так, як він вважає за потрібне. Тобто і Україні доведеться самій, в тому числі, і будувати рецепт реінтеграції. Ми не можемо запозичити виключно, припустимо, досвід Хорватії чи досвід Молдови. Ми самі будемо змушені його створювати.
Сказати. Давайте послухаємо ще одного слухателя. Довго чекає. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я Николай Киев. Я хочу спросить о следующем. Есть такая точка зрения, что, значит, что Зеленский – это как своего рода Майдан, но опосредством выборов, то есть протестный, это во-первых. Во-вторых, если бы не результаты на выборах Тимошенко и Зеленского, то вышли бы Порошенко и Бойко. И последний вопрос к Виталию. Вы недавно говорили в интервью, что кандидаты Зеленского – это те, кто не знает, что будет завтра. Означает ли, что сейчас ваша ситуация с точки зрения изменилась? Спасибо.
Немає вже слухача, я хотів...
Да, положив трубку, наскільки я розумію.
Ответьте на первый.
Ну, вот Майдан средством выборов, да, вот это такой протест.
Ну, я думаю, обсудили. Що це трошки така політехнологічна конструкція, тому що Майдан, він все-таки відображення українських суспільно-політичних тенденцій. І ми, насправді, маючи три революції за 25 років в історії країни, маємо думати про те, як це конвертувати в суспільно-політичні процеси, в тому числі вибори. Тому що ми перебуваємо в тій ситуації, коли, скажімо, перспектива нового Майдану, вона для України є прямою загрозою, бо ми бачимо, що навіть виборчий процес, російське втручання було достатньо активним. Ну, чого вартий візит Бойка до Москви, або проросійський наратив в ефірі низки українських телевізійних каналів. Тому треба... Я не думаю, що це Майдан, бо це все-таки швидше... Маркетингова технологія. Це не Майдан, а маркетинг.
Я не дуже зрозумів питання, чесно кажучи.
К сожалению, теж не услышал, положил трубку слушателя.
Ну, вот сказал слушатель, что я говорил в одном из интервью, что избиратель Зеленского – это человек, который не знает, что будет завтра. Да, конечно, а как он может знать, что будет завтра? Сам Зеленский не знает, что будет завтра. У Зеленского нету команды сейчас, у него нет четкой политической платформы, у него нет представления о собственных полномочиях, и этого нету его избирателя. Его избиратель не знает, что может реально президент. Он не знает, кто будет рядом с Зеленским, хотя бы в администрации президента. Он не представляет себе, какие возможности у президента, когда президент не владеет ситуацией в парламенте. И какие возможности, когда владеет. И у избирателя Зеленского очень завышенные ожидания по отношению к своему кандидату. Я уверен, что пройдет, ну, несколько месяцев, если не недель, как огромное количество людей, которые принесут, Зеленский станет президентом, принесут Владимиру Зеленскому победу на президентских выборах, будут его откровенно ненавидеть. Особенно если те люди, которыми он себя окружит, будут восприниматься недоверчиво этими самыми избирателями Зеленского. Они же могут считать, что будут одни люди, а ведь на самом деле нового президента будет угрожать та самая украинская политическая элита, которая сейчас находится у власти.
Самое интересное, люди себя будут винить в этом выборе,
нет,
да?
Нет, они будут винить Владимира Зеленского, что он их обманул.
Да?
А хотя он их не обманывает, потому что он ничего им на самом деле вообще не обещает, кроме хорошей жизни.
Давайте еще слушателя послушаем, успеем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я бы хотел выразить такое же мнение, что за Зеленского Украина проголосовала как протест против лжи и несправедливости Порошенко. Примерно так же и голосовал Майдан, выходил против лжи и несправедливости Януковича. И вот если, например, в России выпустите Навального против Путина, тогда будут люди голосовать не за какую-то суперинтересную программу Навального, а просто в виде протеста. Спасибо.
Спасибо. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Александр Васильевич, Киевская область. Вопрос об армии, я думаю, что Плотников отстает. Я служил и воевал в советское время, я служил и воевал в настоящее время, кадровый военнослужащий. На Майдане был все время. Скажу просто, нет тех причин, чтобы признавать, что наша армия современная – наследие совковости. Нет, совсем другие причины деформации. Совсем другие причины, это долго рассказывать.
А как вы объясняете то, что вот некоторые офицеры, вот по словам Виталия Портникова, не видят проблем, да, в отношениях с Россией, не видят войны, голосуют за пророссийских кандидатов? С чем это связано?
Это связано с кадровой нашей политикой.
Тогда мы с вами единомышленники, потому что я говорил не об армии, я говорил о людях. Я не говорил, что вооруженные силы – это наследие совковости, я говорил, что в вооруженных силах служат разные люди.
Чего здесь Совкова нет? Если только приподнять один только фактор – награждение высшими наградами и дегенератов, просто откровенно говоря, плюс ко всему прочему, это нивелирует подвиги и простую боевую работу любого, не только офицера, но и любого кадрового военнослужащего, кадрового военнослужащего. И презрительное отношение к массе больших людей, большой массе людей на линии фронта – это откровенно просматривается тоже среди вышестоящего командного состава. Но вот много причин, много очень причин. Но они порождение современности порождения. Второй нюанс. Я бы на месте Порошенко сейчас инициировал быстрое принятие закона об импичменте. Окончательное принятие всех факторов. А Зеленский для меня, ну что я могу сказать, его каменное молчание для меня это достойно памятника. Вот. И у меня вопросы. Когда он молчит, это знак согласия или дуля в кармане? Вот так, просто.
Давайте оставим риторический вопрос. Еще одного слушателя успеем послушать. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я из Запорожской области. У меня такой вопрос к вашим гостям. Скажите, пожалуйста, а вот не кажется ли вашим гостям странным о том, что такой результат выборов – это результат работы нашего министерства? Потому что, например, на 112-м мы часами слушали господина Рабиновича, который выступал в роли коменданта страны. Почему у нас не было таких вот хотя бы 15 минут так, в связи с этими, ну, с жителями Украины? Спасибо.
Можна з цим погодитись, хоча регулювання роботи телевізійних каналів – це не Мінстець, це Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, але те, що проблеми є в стратегічних комунікаціях між владою та суспільством, це очевидно. Я думаю, що це проявиться не тільки на президентських, а й на парламентських виборах. І я вже про це говорив, що Україні насправді в нинішній інформаційній ситуації сильно бракує хороших новин. Причому не штучних, а реальних. Бо в 40-мільйонній країні, найбільшій в Європі за територію, має бути кілька новин позитивних щодня. Просто виходить, що ними треба робити ін'єкцію в інформаційний простір і це просувати. Бо у нас часто менеджмент телевізійних каналів з різних причин, не буду зараз на цьому зупинятися, він зацікавлений більше в тому, щоб показувати тисячу відтінків чорного і сірого і смакувати там кожне окремо взяти ДТП чи факт пограбування, ніж показати позитивну новину.
Віталій, к вам останній вопрос, очень мало времени осталось, но ви говорили о том, що якби не закончились эти президентские выборы. Кто бы не стал президентом, все равно страну ждет политически серьезнейший кризис. Опишите, почему. Расскажите, почему.
Ну, потому что будут парламентские выборы. Я не уверен, что победитель президентских выборов обязательно выиграет парламентские. Тут есть разные обстоятельства. Они разные у Владимира Зеленского и Петра Порошенко, но я думаю, что парламент будет фрагментирован. У нас президенты никогда не умеют работать с фрагментированными парламентами. Даже опытные политики.
Более чем сейчас фрагментирован?
Сейчас он не фрагментирован, там есть национал-демократическое большинство, блок Петра Порошенко и Народный фронт. А могло бы быть еще большее. А будет иначе совершенно. Будут политические силы разной ориентации в этом парламенте. Это один момент политического кризиса. Другой момент политического кризиса очень серьезный, связанный с тем, что нам отдавать долги в этом году уже Международному валютному фонду. Поэтому никаких реальных возможностей ни у какого правительства, ни у нынешнего, ни у следующего улучшить реально социальное положение людей не будет. А ожидания этого будут, желание это у политиков будет, и вот эта вот ситуация тоже может привести к серьезной политической борьбе. Потому что все будут понимать, что неспособность власти улучшить социальное положение подрывает ее позиции. А у власти всегда есть противники и оппоненты, особенно те, кто проиграет выбор.
Благодарю за интересный разговор. Это были публицист Виталий Портников и политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда. Мы говорили о том, что объединило Запад и Восток на первом туре президентских выборов. Посмотрим, что будет во втором.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стартап Google Fest. Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Закладка. Открываем Донбасс.
Сотни лет каждое божье утро прорастают на похмельном лице России эти души, у которых нет за душой ничего, кроме горечи, пустоты и похмелья. И родины в сущности нет. У них ее отобрали вечность тому назад при отправке на очередную войну. Взамен выдали удостоверение. В нем черным по белому. Сей витязь в отпуске навек, ничей не гражданин, но частный человек. Но они вернулись. Они всегда возвращаются с этих войн. Из-под земли выходят, из госпиталей, из тюрем, из проходных дворов, в дырявых ватниках с проржавевшим оружием являются в родные пенаты. Отмахиваясь от вопросов, не видя ничего, ложатся спать. Проснувшись, не помнят своих смертей в череде военных пурпурных дорог. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что нас слушаете. Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Государственная Азовская экологическая инспекция получила разрешение на проведение внеплановой проверки металлургических комбинатов имени Ильича и Азовсталь. Об этом сообщается в официальном письме экоинспекции, передает сайт 0629. Проверка комбината Ильича начнется уже завтра. Дата начала проверки Азовстали уточняется. Разрешение на внеплановую проверку получено в результате массовых обращений мариупольцев в инспекцию. Комбинаты имени Ильича и Азовсталь, напомню, входят в группу Митинвест. Основными акционерами группы являются Ренат Ахметов и Вадим Новинский. 4 человека пострадали в результате взрыва в военно-космической академии имени Можайского в российском Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ. Интерфакс со ссылкой на свои источники пишет, что взрыв произошел во время занятий в одном из учебных корпусов академии. Российские власти официально не подтверждают информацию о взрыве. Российская компания «Газпром» увеличила поставку газа на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей до более чем 2,5 миллиардов кубометров. Об этом свидетельствуют данные отчета монополиста за четвертый квартал 2018 года. Ранее СМИ сообщали, что с начала 2017 года «Газпром» прекратил выставлять «Нафтогазу Украины» счета за поставленный на оккупированной территории газ. Это связывают с проигрышем «Газпрома» «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко зарегистрировала законопроект об обязательном проведении дебатов между кандидатами перед вторым туром президентских выборов в Украине. Она настаивает на том, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны встретиться и ответить на вопросы избирателей и оппонентов. Напомню, 31 марта в Украине состоялись выборы президента. Владимир Зеленский опережает действующего президента Петра Порошенко на 14%, согласно промежуточным данным Центра избиркома. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 3 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 4 до 7 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии с вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напомню, нас всегда можно найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Все наши эфиры ищите на канале «Радио Свобода» в YouTube. А пока что с вами прощаемся. Удачи вам и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».